13. Фабиан Риск составил длинный список вещей, которые хотел проверить. Он хотел связаться с ответственным за безопасность в здании Риксдага и попросить копию видео, снятого камерой наблюдения, которое он видел в полиции безопасности. Он хотел детально изучить распечатку телефонных разговоров, которые Карл Эрик Гримос вел последние часы до исчезновения, и к тому же встретиться с водителем, который ждал министра в машине. Но ничего этого он не мог сделать. Он мог только притвориться, что у него сколько угодно времени, и сесть с остальными за круглый стол в совещательной комнате, в которой, несмотря на то, что собрание еще даже не началось, уже нечем было дышать. Держа в руках помеченные кофейные чашки, все отодвинули стулья, которые за долгие годы протерлись и стали своими. И сели. Один раз несколько лет назад Фабиан не удержался и сел на чей-то чужой стул, чтобы увидеть реакцию коллег. Но вскоре посчитал эту затею слишком рискованной и пересел, пока не стало поздно. По кругу пустили термос с кофе, который так долго стоял на плите, что его вкус больше напоминал дубильную кислоту, чем кофе. Как всегда, жестяная коробка с печеньем Danish Cookies застряла у Маркуса Хёглунда, который упрямо выбирал свои любимые печенья, которых, как заметил Фабиан, становилось все больше и больше. Он не мог понять, куда девалось то, что Маркус в себя запихивал. Во всяком случае, на его талии это никак не отражалось. Правда, ему еще не исполнилось и 35, но это ничего не значит. Организм Фабиана стал по-другому сжигать калории еще в возрасте 25 лет, и с тех пор все, что он клал в рот, упорно откладывалось снаружи. Коробку с печеньем в свое время стал приносить никто иной, как Карл Эрик Гримус, и с тех пор это превратилось в традицию, существующую самостоятельно, как упертый таракан, который никак не хочет уходить из жизни. Эдельман никогда не ел печенье и несколько лет назад сделал дерзкую попытку покончить с традицией, но ему оказали такое сильное сопротивление, что он в мгновение ока все вернул обратно. Фабиан не понимал этих протестов и был уверен в том, что на самом деле никому не нравится масляное печенье, обсыпанное сахарной крошкой. Во всяком случае, никому, кроме Хёглунда.
«Нам надо многое обсудить, и поэтому давайте начнем», — сказал Эдельман, повернувшись к Малин Ренберг. «Малин, ты ведь приехал из Копенгагена, и, насколько я понял, поездка была по-настоящему удачной».
Малин допила свою колу и кивнула.
«Очень удачный. Я бы рекомендовала всем не упустить возможности поехать в следующий раз. По-моему, говорили, что весной будет Берлин».
«Берлин — это здорово», — заметил Томас Персон и провел рукой по своему ежику волос. «А ты что скажешь, Ярмо?»
«Ты же знаешь, как я отношусь к поездкам», — отозвался Ярмо Пявинен со своим ярко выраженным финским акцентом, которым он упорно бравировал.
«Как бы то ни было, у меня в Копенгагене теперь есть хорошее контактное лицо, и она занимает точно такую же должность, как и
Малин. У тебя наверняка много интересных впечатлений и есть чем поделиться. Но я думаю, мы сделаем это в конце собрания, если у нас будет время»,
— прервал ее Эдельман, одарив улыбкой.
«Как хочешь».
Она взяла печенье и посмотрела на Фабиана, который, в свою очередь, изо всех сил старался скрыть, что у него в кармане завибрировал мобильный. И только когда началось собрание, он смог достать телефон под столом и прочесть СМС.
«Позвони, как только сможешь. Нива».
Уйти прямо сейчас слишком рано. Это кончится тем, что заинтересуются все, а не только Малин. Но ждать окончания собрания... Об этом не могло быть и речи.
«У нас по-прежнему нет никаких новостей по поводу Диего Аркаса?» — спросил Эдельман.
«Нет. А что мне делать? Пока Ингер сидит дома с больным ребенком, я один», — сказал Маркус Хёглунд и запил печенье глотком кофе. «Что тебе делать? Извини, но я не могу сидеть здесь и молчать», — отозвался Томас Персон и засунул под верхнюю губу снюс. «Макон, ты можешь объяснить мне, почему так важно, чтобы вас было двое? Не для того ли, чтобы ты мог сидеть здесь и грызть сахар? Тебе, черт возьми, есть чем заняться!»
Хёглунд закатил глаза и обратился за поддержкой к остальным, но напрасно.
«Можете думать, что хотите, но это неправда, что я бездельничаю только потому, что Ингер больше сидит дома с больным ребенком, чем бывает здесь. Помимо клуба Black Cat на улице Хантверкаргаттен, мне и отчасти Ингер удалось выявить 7 различных квартир в городе, где веселье продолжается практически круглые сутки. Конечно, можно брать квартиру за квартирой, но лучше всего провести синхронную операцию, что я не собираюсь делать без Ингер». «Хорошо, как скажешь», — пожал плечами Томас Персон. «Я только думаю, что...»
«Думаю, мы на этом остановимся», — перебил его Эдельман. «Если в понедельник она не выйдет, мы будем решать эту проблему как-нибудь по-другому».
Хёглунд кивнул и запихнул в рот еще одно печенье, вытаращив глаза на Томаса.
«Если что, мы с Фабианом можем помочь», — сказала Малин, повернувшись к Фабиану. «Так ведь? Как раз сейчас нам нечем заняться».
«Почему нечем?» — спросил Фабиан, хотя по ее глазам видел, что она просто подкалывает его.
«Как я сказал, подождем до начала следующей недели», — сказал Эдельман, повернувшись к Ярму Пяйвинену и Томасу Персону. «Как я понял, у вас есть кое-какие новости в отношении машины Адама Фишера. Давайте послушаем».
Ярму кивнул, сдвинул очки для чтения на кончик носа и стал рыться в своих документах.
«Я или ты?» —
спросил Томас, барабаня пальцами по столу.
«Спокойно!»
— Ярму продолжал искать, и Фабиана поразило, как старо он выглядит, хотя он только на 5-6 лет старше его самого. Одиночество ему явно не на пользу. 4 года тому назад от него ушла жена, забрав с собой детей.
«Та, я не знаю, успели ли вы послушать новости, где официально заявили, что речь идет о похищении».
«Что мы все время подозревали», — добавил Томас.
«Как вы знаете, это последние кадры, на которых заснят Фишер».
Ярма раздал несколько снимков, сделанных камерой контроля скорости, которая зафиксировала Адама Фишера в его кроссовере.
«Так было до вчерашнего дня», —
сказал Томас со страшно довольным видом, поигрывая татуированными бицепсами.
«Вчера нам чертовски повезло».
«Может быть, лучше ты расскажешь?»
Ярму повернулся к своему коллеге, моложе него на 20 лет.
«Нет-нет, продолжай».
«Ты уверен?»
«Ну да, рассказывай», —
сказал Томас и опустил глаза на стол.
«Фишер живет в квартале Моссебакке. Я не знаю, почему мы не подумали об этом раньше. Мы просто-напросто связались с близлежащими гаражами и в конце концов нашли то, что искали в гараже на Слюссене».
«Что, машина была там?» — спросила Малин.
«Нет, но вот пленка, отснятая камерой наблюдения». Томас поднял DVD и встал. «Вы готовы?»
Он подошел к старому телевизору, вставил диск в DVD-плеер и попытался включить видео с помощью пульта.
«Пульт не работает», — сказал Маркус Хёглунд. «Надо нажимать кнопки на телевизоре». «Подожди, я тебе покажу».
Он встал и подошел к Томасу.
«Нет, все в порядке, я сам все сделаю», — отозвался Томас и стал искать пальцами нужную кнопку.
Пока они включали аппаратуру, у Фабиана снова завибрировал мобильный.
«Скоро пойду на совещание, и тогда до конца дня занавес будет опущен. Энн?»
Фабиан больше не мог ждать и встал.
«К сожалению, мне надо идти».
«Окей, ничего страшного», — сказал Эдельман.
«Что значит «ничего страшного»?» — спросила Малин. «Из-за какого такого важного дела ты должен уйти посреди собрания, когда ты даже не ведешь никакого следствия?»
«Это из школы, где учится Матильда. Они просят меня как можно быстрее позвонить».
«Понятно. Будем надеяться, что ничего серьезного».
«Да, будем действительно надеяться», — сказала Малин и покачала головой в сторону Фабиана, когда тот выходил из комнаты.
«Ну ладно, давай ты», —
сказал Томас и отошел в сторону, чтобы Хёглунд смог несколько раз нажать на одну из маленьких кнопок, после чего телевизор ожил.